MobileReview.com. Кухня сайта.
Моя кухня сайта сегодня будет посвящена теме WikiLeaks. Казалось бы, при чем тут утечка политических документов, переписки дипмиссии США по всему миру и кухня сайта. Но называется Муртазин решил притянуть громкое явление и поговорить об этом. На самом деле я хочу поговорить о теме того, когда кто и что публикует, и надо публиковать это или не надо это публиковать. Тут, в общем-то, каждый принимает решение сам. У меня в моей карьере журналиста было множество ситуаций, когда вот такая самоцензура включалась, если хотите. Надо было понять, а стоит вот это публиковать или не стоит? И где вот проходит та тонкая грань, когда что-то нужно опубликовать или не нужно? Честно признаюсь, у меня выработался, в общем-то, достаточно однозначный подход. Я очень не люблю анонимки. Вот правда, не люблю. Я искренне не перевариваю людей, которые не могут подставить под письмом или каким-то документом свое имя, которые боятся, вот знаете, делают из-под тишка. Очень часто присылают внутренние документы компании, и при этом люди делают это анонимно. Вот у меня доверия к этому нет, потому что так или иначе вас пытаются использовать, и я такие документы не использую. Я принимаю их во внимание, если я могу найти какие-то подтверждения от людей, которые не боятся сказать, да, пусть на условиях анонимности, но они для меня, для редакции не скрывают свои имена, тогда все окей. И, ну, на рынке прекрасно знают, что за всю жизнь, а этого уже больше 10 лет на этом рынке, 13 лет, если быть точным, и никогда не выдавал свой источник. То есть редакция, она работает очень просто. Мы не выдаем свои источники. Это ключевое слово, да. Если мы пишем, что на условиях анонимности человек близкий компании либо работающий в компании, значит, что этот человек там работает, мы это проверили. Но свои источники выдавать — это последнее дело для любого журналиста. Часто, вот как бы предваряя историю WikiLeaks, часто присылают целый комплект документов, документов реальных, документов абсолютно вскрывающих ту или иную проблему в той или иной компании. И люди, которые это делают, они не очень умны, не очень сделали свое домашнее задание хорошо. То есть они присылают, рассчитывают, что, знаете, это вот тоже такой мем, стереотип. Журналист, получив горячие факты, тут же пытается их использовать. Ну, согласитесь, что в обществе рассуждение идет именно вокруг этого, что любой журналист, который получит такую информацию, он должен тут же ее использовать. Проблема заключается в том, что очень часто мы не используем такую информацию. Ну, вот просто не используем. Не в силу боязни, не в силу того, что она неинтересна. Она интересна, она пришла неправильным путем. То есть, знаете, вот когда на вас валится с неба такое счастье, внутренние документы компании, которые вскрывают подноготную, и их можно использовать, да, безусловно, но вы не понимаете, откуда они пришли. Скорее всего, на 99,9% вас используют, чтобы досадить этой компании. Я не люблю, когда мной пользуются. Ну, мне кажется, любой нормальный, адекватный человек не любит этого. Соответственно, использовать такие документы, ну, это дело последнее, вот реально. Что я могу сказать по ситуации с WikiLeaks? Значит, этот сайт получил каким-то образом документы от некого человека, который нарушил там какие-то свои обязанности. И, в общем-то, это дело десятое, что он нарушил свои служебные обязанности либо каким-то другим способом получил эти документы, потому что это его право, это его ответственность. То есть, фактически, журналисты или владелец WikiLeaks, если быть точным, не нарушал никаких законов. То есть, опять-таки, не буду утверждать этого наверняка, но если не было подкупа, если он не провоцировал человека на нарушение тех обязательств, которые у него были, или группы людей, то, в общем-то, с точки зрения закона он абсолютно чист. К нему пришли, ему принесли информацию. Дальше происходит следующее буквально. И вот тут очень такая тонкая грань. WikiLeaks, точнее, один человек, стоящий за этим интернет-проектом, предложил пяти мировым изданиям а именно даже не 5, большему числу, предложил эти документы, если они подпишут Non-Disclosure Agreement, NDA. То есть, что они обязуются до такого-то времени не публиковать информацию, а опубликовать ее не ранее вот такого-то срока. Понятно, что это делается для того, чтобы информация вышла одновременно в разных источниках, ее начали одновременно, знаете, такое, создать информационное давление. И вот тут некоторые издания, они пошли на этот шаг, некоторые издания не пошли. Кто пошел? Это «Нью-Йорк Таймс», США, «Гардиан», британская газета, «Эль Паис», «Ле Монд» и «Шпигель» в Германии. То есть 5 стран, 5 газет. Известно, что подобная сделка предлагалась CNN. CNN отказалась. Они отклонили эту сделку. То есть они не посчитали возможным быть связанными по рукам и ногам. Тоже, знаете, это тоже, в общем-то, вариант, когда вам предлагают, и вы отказываетесь. Давайте я немножко расскажу. Ну, вот... Это депмиссии США по всему миру, внутренняя переписка, достаточно такая своеобразная. То есть дипломаты и в том числе разведчики, работающие под видом дипломатов, слали постоянно с 2004 по... Ну, они постоянно это делали, вот в этой утечке с 2006, по-моему, года по 2010, по февраль 2010, порядка 250 тысяч документов. Некоторые из них под грифом «секретно», некоторые нет, но надо понимать, что это не факты, это не документы, с которыми можно пойти в суд. Там, он назвал меня земляным червяком. Это просто обсуждение тех или иных ситуаций, тех или иных политических лидеров, лидеров мнений и оценка конкретными людьми этих вещей. То есть здесь нет, скажем так, это не факты, это обсуждение тех или иных ситуаций, там, подобных вещей. Поэтому можно говорить о том, что во многом вот эти документы, их пытаются представить в прессе как несомненные факты. Но это не факты, это обсуждение конкретных людей, внутренняя переписка. И придавать им уровень достоверности высокий я бы не стал, зная, как работают госчиновники, насколько они часто... Это обычные люди, не склонны ровно так же к преувеличениям, к тому, что они выдают желаемое за действительное. Они трактуют неверно часто информацию. То есть говорить о том, что вот эти документы, да, это внутренние документы, внутренняя переписка посольства и миссии США с Вашингтоном, но говорить о том, что от этого достоверность этих документов становится вдруг невообразимо высокой, нельзя. Там, в общем-то, никаких откровений в этих документах нет, больших откровений. То, что это выложили на публику, это уже вопрос другой. Да, вот сам факт того, что это появилось, я оцениваю это как некую дезинформацию и желание влиятельных сил в США, ну, например, текущей администрации США, воспользоваться этой утечкой для того, чтобы провести чистку рядов. В дип-миссиях, чистку рядов, возможно, в разведывательном сообществе США. Ну, то есть, нужен был повод. Без повода нельзя снимать людей, нельзя, чтобы летели головы. Тут вот такой повод организовали, при этом контролируемая утечка. Там документы подобраны достаточно своеобразным. Ну, они своеобразные. Если вот вы смотрели Wikileaks, либо читали прессу, там нет сути, там нет мяса, там нет жизненно важных вещей, которые действительно могут затронуть интересы США. Там интересы США могут затронуть скорее высказывания для обывателей на эмоциональном уровне. И США, то, что это игра, показывает то, что США пыталась придать вес этим документам, своим высказываниям. Не надо публиковать. Возможно, разрыв дипотношений с некоторыми странами. Да невозможно это все, потому что там есть эмоции, нет фактов в этих документах. Так вот, «Нью-Йорк Таймс» – это американская газета, и она попала в двусмысленную ситуацию, потому что, публикуя, подписав вот это соглашение, публикуя эти документы, они, по сути, выступали против своего государства, так или иначе. Поэтому «Нью-Йорк Таймс» отметил специальной статьей выход этих документов одновременно с 4 другими изданиями. Она называлась «Note to Readers», то есть такие замечание к читателям. Почему принято решение опубликовать дипломатические документы? Я, наверное, зачитаю кратко. Тут не очень большой текст. Полторы странички, по-моему. Давайте я зачитаю, буду переводить прямо вот с листа. Текст не безинтересный, он показывает, как вот Нью-Йорк Таймс пришел к этому мнению. Мне уже прислали в блоге, я описывал ситуацию с Wikileaks, вы можете прочитать на mrmurtazin.com мои мысли об этом, что это, в общем-то, блеф, это нереальная утечка, это дезинформация и прочие вещи. И там в комментариях мне прислали ссылку на другой материал, такие двойные стандарты Нью-Йорк Таймс, что они отказались публиковать и использовать некие ворованные материалы. При этом считается, что вот эти материалы тоже украдены. Во всяком случае, Госдеп США заявляет так, что они украдены. Я, наверное, трактую все-таки так, что я описал ситуацию. То есть получение таких материалов журналистам или владельцам Wikileaks, оно совершенно правомерно, если он не подталкивал и целенаправленно не собирал такие материалы. Итак, New York Times, выдержка к читателям. Статьи, опубликованные сегодня и которые будут опубликованы в последующие дни, основаны на тысячах заметок посольств Соединенных Штатов Америки, дневных отчетов от полевых сотрудников, отправленных к вышестоящим сотрудникам в Вашингтоне. Нью-Йорк Таймс и ряд изданий в Европе получили доступ к этим материалам несколько недель назад и согласились начать публикацию вечером в воскресенье. Нью-Йорк Таймс полагает, что эти документы служат общественному интересу и показывают цели, а также показывают цели, плюсы, минусы, колебания американской дипломатии в новом свете, скажем так. Дальше подглавка, источник материалов. Документы, около 250 тысяч отдельных записей Cables. Это дневной обмен между Государственным департаментом США и более чем 270 американскими миссиями вокруг мира. Они были сделаны доступными New York Times источником, который настаивает на анонимности. Изначально эти документы были получены в Wikileaks, организации, посвященной тому, чтобы раскрывать официальные секреты. И в частности, они были получены от армейского аналитика разведки, кто обнаружил дырку в системе безопасности. Начиная с воскресенья, Wikileaks намерен опубликовать этот архив в вебе поэтапно. При этом каждый пакет документов будет связан с определенной страной или темой. За исключением времени публикации, материалы, которые были предоставлены New York Times, предоставлены без всяких дополнительных соглашений. И каждая новостная организация решает независимо, о чем писать, исходя из этих документов. Значит, дальше идет главка, посвященная ограниченной информации, секретной информации. В частности, говорится, что около 11 тысяч документов промаркированы как секретные. Около 9 тысяч документов промаркированы не для иностранцев, no foreign. И 4 тысячи промаркированы, соответственно, no foreign и secret. Остальные документы были промаркированы лейблами confidential или unclassified. Большинство документов не предназначены для публики, во всяком случае не в ближайшем будущем. Times осторожно подходит к тому, что излагать в статьях и последующих материалах как в печатной, так и в онлайн-форме. И вся информация, которая задевает интересы информантов или может скомпрометировать национальную безопасность, будет изъята. Редакция Time разделила свои, скажем так, опасения с новостными организациями, читайте, газетами и WikiLeaks, в надежде, что они соответствующим образом также отредактируют документы, которые будут опубликованы в онлайн. А после собственных редакций Times отправила в администрацию Обамы, официальным представителям, эти документы и изъявила, ну, как бы сообщила о том, что будет их публиковать. Ну, вот я дальше не буду вот буквально делать подстрочник, скажу только то, что администрация Обамы предложила изъять там некоторые моменты, с какими-то Times согласилась, с какими-то нет. Но, одним словом, были вот такие переговоры до публикации. Там говорится много о терроризме, о том, что это может угрожать национальной безопасности США, и поэтому Times пошли на это. И дальше в конце Times говорит о том, что, безусловно, вне зависимости от решений Times, эти документы так или иначе будут доступны публике, и WikiLeaks предоставляет эти документы, как есть, всем в публичном доступе. Поэтому для Times это решение было не игнорировать материалы, потому что в этом случае они бы не дали возможность своим читателям получить анализ этих материалов, то есть точку зрения Times, по сути. Вот на этом я хочу остановиться. Желающие могут найти этот документ на сайте New York Times. Документ называется A Note to Readers. Опубликован он 28 ноября 2010 года. Давайте посмотрим, да, вот что в данной ситуации Times сделали. По сути, понятно, что WikiLeaks предоставил доступ к этим документам сразу ряду изданий. И это правильное решение для всех, кто хочет сделать информацию доступной. Издания в разных странах, они не подконтрольны одному правительству. И действительно, если бы эти документы были предоставлены только в New York Times, скорее всего, они не увидели бы свет. Когда документы предоставлены в ряд изданий, они, безусловно, будут опубликованы. И New York Times здесь, в общем-то, следовал в канве вот этой ситуации. Они прекрасно понимали, что, ну, вот они не напишут, но эти документы так или иначе появятся, и они будут обсуждать уже как вторичный ресурс то, что случилось. Публиковать, не публиковать. На мой взгляд, New York Times здесь подложили себе очень много соломки. Они, скажем так, выслушали рекомендации администрации Обамы об этих документах, пошли навстречу. То есть со стороны правительства они не получили нагоняй за то, что они это сделали. И сохранили политез, то есть такая осторожная политика, если хотите. На мой взгляд, слишком осторожная даже, возможно. Мне кажется, все равно документы появляются в полном составе, без каких-либо ремарок, и делать что-то вот сверх этого, то есть New York Times... Ну, могли не делать. Я думаю, с юридической точки зрения тут тоже, в общем-то, они защищены максимально. С этической точки зрения, я думаю, что тут тоже все достаточно чисто. Эти документы утекли. Так или иначе, эти документы действительно могут касаться жизни людей, но они в полном объеме появляются на WikiLeaks и в других изданиях, которые тоже достаточно этичны, но которые понимают, что, в общем, шило в мешке уже не утаишь. Давайте уйдем от WikiLeaks снова к вот этическим вопросам того, что можно публиковать, что нельзя на вашем ресурсе и как вы принимаете решения. Я, наверное, помню несколько историй, которые вот были такими достаточно, как сказать, громкими. Ну, вот первая история, она связана с браком в Nokia 5800. Когда мы опубликовали статью, мне многие стали говорить, что эту статью нельзя было публиковать, надо было предупредить производителя, что мы сделали, кстати, задолго до этого, когда начали изучать вопрос, что вообще такие статьи разрушают рынок, что это плохо, это должно остаться конфиденциально внутри компании. Я, честно говоря, не понимаю, если есть брак, о нем надо говорить. Да? Если есть проблема, о ней надо открыто говорить. Эта проблема касается потребителей. И скрывать проблемы вот таким образом нельзя. Ну, просто это невозможно. На мой взгляд, все достаточно просто и открыто. С другой стороны, есть ситуации, связанные с внутренней кухней компании. Ну, например, сотрудника в компании «Б» воруют деньги. Мне присылают некие материалы, подтверждения, ну, с которыми можно, если не в суд идти, то в милицию совершенно точно. Ну, вот ворует человек, да, ворует по 20-30 тысяч евро в месяц, нет, не в месяц, в квартал, извините, подворовывает. Агентство участвует в этом, и ну, вот сотрудник живет себе припеваючи, он просто ворует деньги. Интересно ли это для читателей? Ну вот, смотрите, да, на Mobile Review выйдет статья со 100% документами о том, что конкретный человек ворует в такой-то компании. Да, безусловно, это кинет тень на компанию, это принесет увольнение этому человеку, скорее всего, ну и прочее, прочее, прочее. Но интересно ли это нашим читателям? Нет, не интересно. Это не касается бизнеса компании в целом, это не касается событий на рынке. Да, это характеризует конкретного человека. В каждом стаде есть паршивая овца. В каких-то стадах, отарах, если хотите, этих овец много, в каких-то мало. Это зависит от контроля компании. Это дело безопасности компании, это дело HR-департамента заниматься этими вопросами. Если они не реагируют на это тоже внутреннее дело компании. Это не там мое дело, не дело редакции бороться с такими людьми. Воруют на здоровье, это не наш бизнес. Они воруют не у нас, они воруют у компании. И я не думаю, что нашим читателям очень интересно копаться вот в таком грязном белье компании и узнавать, что там такая-то девочка ворует деньги вот так-то, а такой-то мальчик ворует их вот так-то. Ну, это неинтересно просто. Кстати, такой комментарий. Вот компания, в которой происходит воровство, ну, так или иначе, оно происходит в разных компаниях, да? Но вот документы, которые мне прислали с началом там трения с компанией, ряд партнеров и, в общем, изнутри компании, в надежде на то, что я их опубликую так или иначе в своем личном блоге либо на Mobile Review, знаете, чтобы вот чужими руками сместить кого-то или получить какие-то блага. Ну, не буду я это публиковать. Надо меня знать просто и понимать, что мне это неинтересно. Не в силу какой-то боязни смешной, да, а в силу того, что, ну, это грязь, это не нужно. Это не про рынок. Это про конкретных людей. Я вот с такими людьми стараюсь не общаться. Ну, воруешь ты и воруй на здоровье. Но меня это не должно касаться никак. Так же, как редакции, так же, как наших читателей. Другая история, наверное. Ну, вот про эту компанию хочу сказать. У них есть конкурент крупный достаточно. И на компромат.ру стали появляться статьи про совершенно другой отдел. Вот про то, как они, там, некие менеджеры якобы воруют. Ну, точнее, не якобы. Там воровство происходило, но оно не в тех масштабах, как описывалось, скажем так. Одни воры про других решили разослать своим партнерам письма с корпоративного адреса. И люди, которые, в общем-то, подворовывают, тут же с корпоративного адреса отправили своим партнерам российским письмо со ссылкой на компромат.ру. Вон, смотрите, чего пишут. Даже если бы они не воровали, да, вот были чистыми, как ангелы Божии. Агнецы, наверное, Божьи. Если бы они были вот самыми святыми, то вот просто сам факт отправки какой-то грязи с корпоративного адреса своим партнерам, он, ну, как-то вызывает у меня сомнения. Да, я не пытаюсь показаться самым этичным или соблюдающим все правила. Отнюдь нет. Но есть вещи, которые можно делать, есть вещи, которые нельзя делать. Ну, такой водораздел. Для меня водораздел проходит в том, что вот эта вся возня такая, она меня не привлекает вообще, вот совсем. Конкретные люди воруют конкретные деньги. Это их личные амбиции, личные проблемы. Вот пользуясь случаем, наверное, хочу внести некоторую ясность, потому что несколько раз меня спрашивали об этом вопросе. ЖЖ Nokia. Кто-то мне сказал, что я бился за бюджеты Nokia, за этот ЖЖ, и очень переживал, что их не получил, и цена вопроса там была большой. Цена вопроса действительно была большой, но я никогда за эти бюджеты не бился. Более того, я выступал... Внутри Nokia есть очень большая проблема, то, что пиар воюет с маркетингом издавна. И Вика Крысько, директор по маркетингу, и Вика... Вторая пиар-директор Nokia Евразия, они, в общем-то, в контрах. И эта ситуация, она была очень смешной, потому что за спиной у пиара запустили этот проект в ЖЖ, и, в общем-то, когда Вика вернулась из отпуска, она, узнав об этом, рвала и метала. И, в общем, приложила много сил для того, чтобы закрыть этот проект. Я здесь выступал на стороне пиара, с которым работал всегда, а не маркетинга, с которым я практически не работал в силу многих причин. И говорить о том, что вот этот проект, там были какие-то деньги, это не оправдание. С моей стороны, просто так, некий дополнительный свет на происходящее тогда. Так вот, люди просто боролись между собой внутри компании Nokia. Вот эта борьба вылилась в то, что проект закрыли. Я, конечно, понимаю, что многие могут мне приписать и то, что я велик и могуч, могу закрывать в течение месяца проекты компании. Да, это возможно, но для этого надо приложить очень много усилий. Я предлагал минимум усилий. То есть я потратил на всю эту дрызготню часов 6-7 своего рабочего времени за месяц. Ну, проект, который можно разрушить за 7 часов, это, в общем-то, не проект. К сожалению, ну, там в компании не были сделаны никакие выводы, и на сегодняшний день происходит очень смешно. Все достаточно смешно. Там целеуказания поменялись, враги, наверное, появились новые. Но в целом, вот к вопросу об этике и прочих вещах, да, я считаю, что неэтично делать вещи, которые затрагивают конкретных людей. Ну, неэтично. Там ворует кто-то, пусть ворует дальше. Выкладывать документы об этом я не буду, как бы меня не просили и не уговаривали. Не буду я этого делать. Можно мне не присылать даже эти документы. Я их приму к сведению, но обсуждать и трындеть на каждом углу об этом я тоже не буду. Но смысла нету. Никакого. Вот ровным счетом ноль. Потому что я не вижу, правда, в этом никакого толка. Да? Это не характеризует... Это частично косвенно характеризует компанию, нравы в ней, но не характеризует ситуацию в целом. Ну, воруют и воруют, пускай, на здоровье. Это выбор конкретных людей на конкретных местах. Наверное, я так реагирую во многом из-за того, что я знаю ситуации, когда проще всего человека обвинить, знаете, в воровстве чего-либо, продажности. А это обвинение, которое не требует... Вот, подкрепление чем-либо, вот, знаете, ляпнул и все. Да, это очень просто сделать. Сделать это с документами могут единицы. Но даже в этом случае, в общем-то, это делать не стоит. Бог судья этим людям, пускай. Но у вас своя дорога, вы должны идти этой дорогой, как издание, как человек, как журналист. И пачкаться в этой грязи не стоит однозначно. Коротко рассказал то, что думаю вот на эту тему. Наверное, будут вопросы, задавайте, с удовольствием их отвечу. Если кого-то интересует ситуация вокруг ЖЖ Nokia, я могу рассказать ее очень подробно. Мне, в общем-то, скрывать в этой ситуации нечего. Благо, ну, как бы, с моей стороны участие там было совершенно спокойным. И очень подробно могу рассказать. Если это, безусловно, интересно кому-то. Потому что те слухи, которые распускаются сейчас очень активно, они не имеют под собой оснований. И люди вот выступают как раз-таки в том амплуа, которое я не приемлю. Обвинять других в том, что они делают сами. Это неправильно, на мой взгляд. Ни в коем случае не считайте это какими-то оправданиями или чем-то подобным. Мне, в общем-то, наплевать на то, что происходит, потому что... Свою репутацию, свое реноме я формировал сам, и изначально я сделал очень простую вещь. Я никогда не пытался бороться со слухами о том, что я продажен, что я делаю то, вот за деньги делаю все, по одной простой причине. При том уровне популярности, который есть у меня, как у человека, как у журналиста, эти слухи рано или поздно появились бы, и бороться с ними бесполезно. Всегда есть люди, которые вас любят, всегда есть люди, которые вас не любят. Бороться с этим нет никакого смысла, надо просто работать. Время все расставляет по своим местам. Пройдет очередной виток 5-6 лет, я буду продажным в пользу, видимо, других компаний, других продуктов. Раньше я был продажным против Siemens, мне за это платили, как говорят люди, там перечисление компании было большим. Siemens потом умер. Против Sony Ericsson. Sony Ericsson умрет в ближайшем будущем. И, в общем-то, то же самое. Про Windows Mobile. Ну, то есть, имена меняются. А я вот все эти годы как-то умудряюсь, значит, получать деньги со всех по очереди. Ну, так тоже бывает. Если нет своей головы на плечах, то мысли вложат в нее другие люди. Так бывает часто. И я призываю к одному: думать своей головой всегда. Не надо верить кому-то. Надо думать своей головой. Сопоставлять факты, анализировать. Это самое простое, что может сделать думающий человек в этой жизни. Удачи, хорошего настроения. И будьте думающими людьми, пожалуйста. Этим вы меня несказанно порадуете. До встречи.
MobileReview.com. Жизнь в движении.